История распятого по правую руку. В начале прошлого века ее свидетелем стала моя бабка, родившаяся в Медвежьем углу Владимирской губернии. Родители возвращались поздно, и, укладывая меня, она следила, чтобы сны приходили с нужной стороны, а сердце не украли домовые. «Тогда люди становятся жестокими», — говорила она, — «и всю жизнь боятся темноты». Бабка была неграмотной, и, рассказывая, водила пальцем по Библии, будто читала. Она около на северный лад и беспрестанно поправляла платок, точно слова выбивались оттуда вместе с волосами. Теперь ее говор перемешался с моими воспоминаниями, как шепот воды с ветром, и, опустившись в колодец прожитых лет, стал тем эхом, которое ошибочно называют своими словами. Для одних мир распахнут как окно, для других он – замочная скважина. Для Петьки Козырька, карманника и щипача мир с колыбели приоткрылся на два пальца, и в эту узкую щель сыпались, как горох, тусклые будни. Осенью в ней отражался двор, задыхавшийся под шапкой серого клочковатого неба, а зимой мертвецами из могил вставали сугробы. Петька был мельче мелкого, к тому же последыш. Про таких говорят, что родился вдовец. Его братья казались старше своих лет, а родители – младше своих болезней. При этом и те, и другие бросали свой возраст в общую копилку, и семья становилась древней, как разросшийся за околицей дуб. На всех у них была одна крыша, одна печь и один смех. Поэтому, если кто-то смеялся, остальные плакали. А плакать было отчего. Дыры они видели у себя, а деньги у других. И точно слепцы на веревке беспрестанно дергали друг друга, ощущая свою жизнь, как вставные зубы. Прежде чем париться в бане, они должны были наломать дров, а по нужде шастать в ночь, как филины. Петька оказался смышленым и рано понял, что живот у одного сводит от смеха, а у другого от голода. От постоянных дум о куске хлеба голова делалась как вата. «А правда, что людей на свете, как листья в лесу?» – спрашивал он, ложась на желудок, чтобы заглушить его звон. «Да, сегодня четверг», – шипели ему. «Не все ли равно, о чем говорить, когда на уме одно?» Годы просверлили в Петькином мире черный ход. Но через него пришли только сидевшие на шестах куры, да крикливый петух, которого зарезали за то, что он пел раньше срока. Стуча крыльями, он бегал без головы, а его кровь потом долго мерещилась в блесках на бульоне. Раз Петьку водили к знахарке, она катала яйцо, заговаривая грыжу, и гадала по руке, не доверяя мужчине женскими бедрами и женщине с глазами, как ночь. Вернувшись домой, Петька никак не мог уснуть, ворочался с бока на бок, всматриваясь в ночь с глазами женщины и видел в ее темных размывах женские бедра. А потом он подрос, став выше табуретки, на которой сидел, и шире улыбки, за которой прятал слезы. Однажды ему надели картуз, всучили вместо портфеля плетеную корзину и утопили в перешедший по наследству сюртук. Из школы Петька вынес, что «обедать» — это существительное, несовместимое с глаголом, а «время» — местоимение, потому что у каждого оно свое. На уроках математики он постиг также, что мир проще таблицы умножения. И что деньги – это числительные, он считал их в чужих карманах, а галок на плетне – по пальцам. 8 дней в неделю Петька ерзал на стуле, ловил ворон, и его драли, как сидорову козу. У его учителя лицо было таким узким, что с него постоянно сваливались очки, и казалось, он может хлопать себя ушами по щекам. Он носил низкую челку, за которой прятался, как за дверью, и не ходил в лес, опасаясь наступить на ежа. Опускаясь на стул, он прежде шарил по нему руками, отыскивая кнопки и проверяя спинку. Когда Петька подложил ему очки, которые выкрал с носа, учитель побледнел, решив, что хрустнул позвоночник, а потом расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы выпустить пар. «Кто эта паршивая овца?» Наткнувшись на молчание, как на штыки, заревел он. «Кто эта ложка дегтя?» Петьку будто окунули в погреб, со дна которого небо казалось совчинку. В дверь уже просунулась лошадиная морда воспитателя, от которого за версту несло чесноком и розгами. На войне он потерял ногу, и в спину его дразнили культей. Он жил бабулем, потихоньку спивался и, вымещая обиду на паркете, стучал в коридоре протезом. «Кто напакостил?» — последний раз спросил учитель. «Повинную голову и меч не сечет». Он вел грамматику и закон Божий и любил поговорки не меньше чужого раскаяния. Но все молчали. Даже инвалид усмехнулся, ведь на признание ловит, как на блесну. И вдруг на ее пустой свет клюнул Ягудил, с которым Петька сидел за партой. Они были одногодки, но Ягудил успел вытянуться, как осока, и погрустнеть, как река. Он был, как плакучая ива, про таких говорят. Однажды не смог понять, что проснулся, и с тех пор живет во сне. «Дурак!» — дернул его за штаны Петька. Учитель завернул лицо в ладонь, как в носовой платок, сквозь который змеилась улыбка. «А ты почему не донес?» — близоруко щурясь, скомкал он Петьке на ухо. «Я из вас сделаю, граждан!» Их заперли в сарай, длиной не больше 7 локтей, в котором мир представлялся таинственным, как темнота, которую носят в кармане. Они вышли оттуда, спотыкаясь о собственную тень, и долго стояли под яблоней, подбирая падалицу и наподдавая огрызки босыми ногами. И стали свободными, как стрелка в сломавшихся часах. Поначалу Петька еще выдергивал перо из шипевшего гуся, садился в поле и под стрекот кузнечиков представлял, как его будут пороть. Но когда это случилось, все пошло своим чередом. Мыши по-прежнему проедали дырки в карманах, а жизнь текла ветерком по ржи. И все вставало на места. Хромой воспитатель, сосчитав однажды глотками бутылку водки, разбил ее о плетень и вскрыл себе вены. Родители не пережили своих болезней, братья разбрелись куда попало. А Петька стал промышлять на ярмарках и нахаличить в кабаках. Взломив картуз, он ходил по базару, затыкая за пояс мужиков и лез бабам под фартук. Для виду он бойко торговался, вытаскивая гроши, которые те берегли как зубы. Случалось, ему фартило, и деньги, как мыши, сновали тогда по его карманам. Он спускал их тут же, не успев распробовать вкуса, просыпаясь в постелях женщин, имен которых не знал. Накануне он представлялся им купцом, клял их убогую жизнь и обещал, что утром увезет за 3 9 земель. Женщины всплескивали руками, прикрыв рот ладошки, ахали, а когда он засыпал, плакали. В бога Петька не верил, устроилось как-то само. Думал он, глядя на бегущие по небу облака и шумевший под ними лес, и жил, как зверек, в этом лесу. Бывало, он засыпал богачом, а просыпался нищим. Но, засыпая нищим, всегда видел себя богачом. «Да у меня сам квартальный брал под козырек», — бахвалился он во сне, и слышал, как кто-то невидимый рассыпался тогда смехом. «Эх, козырек, козырек!» В городе Петька ходил в синематограф, смотреть комика, который уже давно приставился, и, беседуя с Богом, продолжал кривляться на экране. «Чудно», — думал Петька, и опять вспоминал, что время у каждого свое. Теперь он думал руками, а ел головой. И все чаще видел во сне мужчину с женскими бедрами и женщину с глазами, как ночь. А потом пришел суд, плети и каторга с одним на всех сроком, одной ложкой и одними слезами. Петька вышел оттуда седым, как расческа, набитая перхотью, и принялся за старое. В отличие от Петьки, овладевшего единственным ремеслом, Ягудиил стал мастером на все руки. В драной пыльной рясе он ходил по деревне, совмещая должности звонаря, пономаря и богомаза. В народе Ягудиил считался малость не в себе. Слово как стрела, бывало, учил он, сидя на бревне и чертя веткой пыль. Тетива забывает о нем, и оно свистит, пока не застрянет, как крючок в рыбе, или не потонет, как месяц в туче. Слова, как птицы, рождаются в гнездах, живут в полете, а умирают в силках. Он изощрялся в метафорах, подбирая сравнения в деревенской пыли, а заканчивал всегда одинаково. Слово, как лист, гниет на земле и сохнет на ветке, а живо, пока летит. Он мог распинаться часами, но слушал его только бредущие с пастбища козы, да деревенский дурачок с тонкими, как нитка, губами. Навещал он и учителя. Тот постарел и лежал теперь разбитый параличом, шевеля глазами, как собака. «События тусклы, как лампада», — говорил ему Ягудил. «Это люди возвышают их до символа. И тогда их слава, как тень с заходом солнца, оборачивает землю, зажимая ее, точно ребенок, в свой маленький, но цепкий кулак». Пробовал философствовать и Петька. Раз на голый, как палка дороги, к Когда этап отдыхал после дневного перехода, он встретил бродягу, сновавшего между деревнями за милостыней. Повесив на клюку котомку, нищий опустился рядом с Петькой. Он поделился с ним хлебными крошками, а Петька солью, которая была их крупнее. Еду жевали вместе с мыслями. «Вот галка летит, попробуй, приземли ее», — чесал до плеши затылок Петька. «Мир сам по себе, а человек сам». В ответ бродяга кинул свою палку и перешиб птиц крыло. С тех пор Петька понял, что его речи скликают неудачи, а счастье убегает от них, как от бубенцов прокаженного. Встречались они всего раз. Стояла осень, ржавчина крыла деревья, но в погожие дни солнце еще съедало тени. Петька куражись привез из города гармониста, который знал все песни наперечет, и, запуская глаза в стакан, третий день горланил на заваленке. «Эй, святоша!» — обнимая бутылку, окрикнул он проходившего за оградой Игудила и, хлопнув калиткой, полез целоваться. Ему хотелось рассказать, что в Сибири, далекой и холодной, как луна, слез не хватает, как денег. И там, если кто-то плачет, то остальные смеются. Хотелось пожаловаться на судьбу, горькую, как водка, и, быть может, найти утешение в прошлом, когда они стояли под яблоней, рвали дичку и видели перед собой длинную-предлинную дорогу. Но вместо этого подковырнул. «Значит, ждешь воздаяния?» В церковь Петька давно не ходил, а из закона Божьего усвоил только, что в пятницу нельзя смеяться, чтобы в воскресенье не плакать, и что Иоанна Предтечу зарезали, как петуха, кукарекавшего раньше рассвета. Но над страшным судом смеялся. Чай не хуже Сибири. В глубине он был уверен, что мир встречает, как сиротский дом, ведет через дом казенный, а провожает богадельню. Не получив отпора, Петька озлобился. «Уж лучше синицы в руке», — подняв бутылку к бровям, икнул он. «Синицей в руке не поймать журавля в небе». А потом старой телегой загромыхала гражданская война, и в деревню пришли враги. Они так долго воевали, что уже и сами не знали, красные они или белые, посерев от пыли трущихся об их шинели дорог. Вначале они расстреливали и рубили, а потом, жалея патроны и затупив сабли, стали отводить на лесопилку и давить досками. Их начальник, с усами, как крылья летучей мыши, и взглядом, как клинок, выбрал для постой самый худой покосившийся дом и судил, перевернув бочку, словно говоря: «Не ждите от меня доброты, все вокруг и так валится». В молодости он был актером, и одно время его имя гремело, пока не затерялось эхом в горах, оставив на его душе разочарование и безмерную усталость. С тех пор, забыв настоящее, он носил свое театральное имя и пачкал его кровью, как мясник фартук. Пафнутий Филат был старше своих подчиненных вместе взятых. По утрам у него хрустели суставы, а от сырости ломило кости. И он был привязан к своему времени, как стрелка в часы. Чистили всех, и всех под одну гребенку. На допросе Петька косился на колени с повернутым в его сторону револьвером. Играя желваками, Филат поднял предохранитель. «Бывает, и палка выстрелит», — мелко перекрестился Петька. Пламя над свечой заплеталось в косичку, по углам плясали тени, и казалось, что в их паутине развалился черт. Перевернув пистолет курком вверх, Филат почесал рукояткой подбородок. «А когда ты коней в эскадроне воровал, не боялся?» Земля ушла из-под Петькиных ног. Защищаясь, он вскинул руки. «Врешь», — пригладил слюной брови Филат. «Ты их еще как цыган надувал через камыш». В синях кособочило зеркало, и, мелькнув в нем, Петька вдруг заметил у себя женские бедра, а у своей смерти глаза как ночь. А потом вернулось детство, и его заперли в тот же сарай, сквозь бревна которого мир представлялся таинственным и жутким. А он вытянул руку, и она утонула в темноте. А вместе с ней стал проваливаться и Петька. В углу ворочалась тишина, которую он не слышал. Ему хотелось закричать от ужаса. Покрывшись гусиной кожей, он часто задышал, и слюна сквозь щербатые зубы стала липнуть к стене. А на утро пришел черед Игудиила. Филат горбился над умывальником, фыркая, как кот. «Так это ты называл мои прокламации мертвечиной?» Игудиил растерялся. «Буквы как телега, что положить, то и несут». Он прятался за слова, но жить ему оставалось пол абзаца. Привели свидетелей, и Филат поднял на них глаза с красной паутиной. «Он-он!» — запричитал юродивый, окончательно съевший свои губы, и вытянул мизинец. Говорил: «Слово живо, пока летит». Филат побагровел и, смывая пятна, плеснул воды, которая вернулась в раковину красной. «Эх, Россия!» — зажмурился он. «На твою долю выпало столько боли, что рай должен стать русскоязычным». «И ад тоже!» — хмыкнул кто-то внутри. Кровать была низкой, и учитель прятался в подушке, выставляя наружу рачьи глаза. «Правда, что этот?» — Филат ткнул пальцем в Иегудиила. «Смущал твоих учеников. Люди грозно обступали, и учителю показалось, что его вот-вот пнут сапогом. Он растерянно заморгал. А правда, что, пользуясь беспомощностью, он говорил тебе мерзости?» Выждав, пока пропоет петух, учитель снова подтвердил. «Исаул!» — крикнул Филат голосом, от которого лопало небо. «Я здесь, ваше благородие!» — подскочил человек с подбородком, раздвоенным, как копыта. «Прикажете на лесопилку?» Филат поморщился. «И этого!» — щелкнул он пальцами в сторону учителя. Иногда бабка рассказывала и по-другому. Будто бы никаких свидетелей не было, а Игудил горбился на колченогом стуле в пустой, как ладонь, комнате, и вокруг него расхаживал Филат. «Истина!» — ощупывая бородавку, усмехнулся он. «Поди, прикнопь, солнечный зайчик!» И его глаза сверкнули безумием. Он резко взмахнул пятерней и схватил скакавшего по воздуху комара. «Чем звенит?» — зажав в кулаке, поднес его к уху Игудилу. Тот смутился. «Кровью!» — отвернувшись к окну, прошептал Филат. «Жизнь не знает иной отгадки, а смерть молчит». И сделал жест, которым отправлял в райские сады. По третьей версии, к которой склоняюсь и я, Филат сидел на стуле, наматывая на ус проповеди Игудиила. «Мы пришли из света и уйдем в свет», — закончил тот тихо и торжественно. «А на земле нас испытывают в любви». Филат вздохнул. «Твои слова, как бараний тулуп, греют, но мешают рукам. Как же тогда убивать?» Он пристально посмотрел на Игудиила. «А помиловать не могу. Пойми, у вечности нет щек, ни правый, ни левый». Он упер ноги в пол и, раскачивая стул, добавил: «Люди не знают ни любви, ни ненависти, а одну только скуку». Покатую крышу долбил дождь. Слушая его дропи, они молчали об одном и том же, и, как и всем людям перед смертью, им казалось, что они не повзрослели. Перед казнью в сарай зашел Филат, из-за плеч которого выглядывала смерть. «Через день Пасха», — сказал он, опустившись на пол и закрутив пистолет. «На ком меньше грехов, отпущу». Дуло уперлось в учителя. Филат нахмурился, передернул ствол и с капризным упрямством закрутил снова. И опять взял на мушку кровать. Опять дрожал, как осиновый лист, и эту дрожь понес на лесопилку. Пока они шли, ветер лесом за воротник, а дождь плевал в лицо. Вокруг грудились деревенские, радовавшиеся, что еще поживут, что их строк оплатили чужие смерти, и от этого их глаза делались, как у кроликов, а лица страшнее их самих. Дорогой Петька проклинал белый свет, который встретил его как сироту, а провожал как бродягу. «Вот и все», — думал он, и перед ним промелькнула вся его жизнь, которая, уткнувшись в дощатый забор, остановилась у ворот лесопилки. «Из пустоты в пустоту!» — кричал ветер. «Из немоты в немоту!» — стучал дождь, а из ночи глядели мутные глаза Филата. И Петьке передалось их безразличие. Его больше не колотил озноб. «Каждый привязан к своему времени», — смирился он, — «а мое вышло». Пахло опилками, и он равнодушно смотрел на валившиеся крестом доски, которые все прибывали и прибывали. «Ошибаешься», — донесся сквозь шум голос Иегудиила. «Скоро мы опять будем собирать яблоки, только в них не будет косточек». Случается, и сломанные часы показывают правильное время. Бывает, и устами заблудших глаголит истина. А за одну мысль прощается 7 смертных грехов. Петька уже покрылся занозами, как дикобраз. А вдруг, корчась от боли, подумал он, вдруг он прав. И тут, у стены смерти, его мир распахнулся, как окно.